Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Мы завершаем цикл наших бесед, посвященных проблемам катехизации в Древней Церкви, в ее истории, современности. И, собственно говоря, вот тот цикл бесед, который я предлагал вашему вниманию, был посвящен одной из возможных методик, которую успешно можно реализовывать на приходах, где отсутствует возможность предоставления длительной катехизации. Я вам говорил, что эта методика построена на оригинальном авторском истолковании слов Христа Спасителя «Я есть истина, путь и жизнь» в применении как раз-таки к огласительному периоду. Но возможны другие практики, и все священники, которые этим занимаются, они, конечно, разрабатывают какой-то свой курс. Вот. Но я хотел бы в те несколько бесед, которые у меня остались, поговорить о тех вещах, которые можно было бы назвать методологическими нюансами. И связано не вот с чем. Я уже говорил о том, что, на мой взгляд, преимущество за длительной катехизацией. Во-первых, потому что я знала Древняя Церковь. Вот. Во-вторых, потому что какой-то здравый, рассудочный взгляд на проблему позволяет понять, что чем больше в человека вкладываешь, а чем дольше с ним общаешься, тем ближе связи душевные, духовные, если люди стремятся к какому-то духовному единству. Вот тем меньше страха у того, кто вошел в церковное сообщество, будучи предубежденным человеком. Потому что за время этого общения какие-то стереотипы уходят, раскрываются сердца навстречу друг другу, появляются какие-то новые знакомства, в том числе и среди тех, кто участвует в оглашении, и тех, кто готовится к нему. Поэтому это все вещи, о которых мы уже с вами говорили. И, собственно говоря, те беседы, которые я предлагал, они скорее один из возможных вариантов, промежуточная такая стадия. Вот. Но длительность катехизации по-прежнему, на мой взгляд, должна быть в преимуществе. Вот на нее нужно себя настраивать. Вот второй момент, и мы тоже об этом говорили, связан с постепенностью. Лучше недокормить, чем перекормить. Поэтому если на человека в одну, две, три встречи, как предполагается вот в данной методике, весь объем информации по церковной истории, по догматическому и нравственному богословию, по литургике, попытаться, что называется, сложить, да, уронить с небес на грешную землю, то, конечно, это будет перенапряжение. Вот. Человек не подготовлен ни интеллектуально, ни духовно, ни вообще бытийственно к тому, чтобы воспринимать все эти вещи. Вот. И, конечно, постепенность предполагает выяснение того уровня, который у человека есть, вот, и интеллектуальный, и духовный. Я, кстати, знаю такие практики, когда это выяснение происходит по небезынтересному принципу. Скажем, человеку дают читать символ веры на славянском языке и тотчас же просят, чтобы он его истолковал. Вот, чтобы катехизатор мог понять, каково понимание, элементарное понимание таких узловых, ключевых догматических истин православной церкви тем, кого сейчас собираются катехизировать. Вот. И это немаловажно. Почему? Потому что если беседа строится с расчетом на то, что перед тобой человек семинарского уровня, да, или, там, скажем, академического образования, и ты начинаешь ему говорить о сущностях, о ипостасях, вот, это, конечно, может очень смутить. И за результат в этом случае никто не ручается. И вот эта постепенность также связана еще и со следующим тезисом, с диалогичностью. Почему? Потому что если нет диалога, один монолог, то тогда катехизатор может быть в серьезном заблуждении относительно успехов своей миссии, своего оглашения. Вот ему будет казаться, что он все рассказал, и на том конце провода все поняли. А это не так. Поэтому диалог является одним из важнейших условий методологических катехизических практик. Ну и, наконец, еще один момент, о котором мы тоже с вами говорили, избирательность материала. Пожалуй, лучше всего в своем трактате, посвященном крещению, оглашению, об этом сказал блаженный Августин. Он сказал о том, что из всего объема веры, из всего объема церковного предания и даже из священного писания непосредственно следует выбирать такие колоритные, рельефные сюжеты, которые бы наибольшее влияние оказывали на катехизируемого. Вот, конечно, с точки зрения нравственной. Вот. И, в принципе, тот же блаженный Августин говорит о том, что разный уровень скажем, если перед тобой аристократ или интеллигент, образно выражаясь, ну, во всяком случае, интеллектуал, то его ты должен оглашать совсем не так, как пастуха или там паденщика. Вот. И все это, конечно, немаловажно напомнить и вам, уважаемые радиослушатели, и тому, кто собирается катехизировать людей непосредственно. Но в связи с этим я хотел бы сказать следующее. И диалог, и постепенность, и избирательность материала оставляют некие, ну что ли, случаи, которые могут расстать катехизатора врасплох. Эти случаи вот с чем связаны. Диалог предполагает ответ. Если я кого-то о чем-то спрашиваю, я же могу получить ответ. И на этот ответ я должен уметь ответить. Второй момент. Хотя я и избираю материал, все-таки я живу не в безвоздушном пространстве. Ведь когда катехизировали в древней церкви, скажем, иудеев, то это было связано только с воскресением, собственно говоря, с новозаветными событиями. Вот апостол Павел, другие апостолы, когда они приходили в те места, где евангельские события непосредственно не развивались, скажем, в диаспору еврейскую, неважно, где она была, в Риме, в Эфесе, в Коринфе, они не пересказывали Библию целиком, потому что имели дело с людьми, которые прекрасно ориентировались в предшествующих Евангелию библейских событиях. Они рассказывали, собственно, земную жизнь Иисуса Христа. Совсем другая картина стала выстраиваться перед апостолами, перед миссионерами, перед катехизаторами, когда в церковь стали входить язычники. Их, конечно, стоило готовить долго, вот, рассказывая историю нашего спасения, что называется, от Адама. И это было оправдано. Но прошли века, и когда Библия сделалась достоянием всего человечества, мы понимаем, что люди, ну, за исключением совсем неграмотных и равнодушных, люди, в общем-то, в общих чертах, поверхностно, но с библейской историей знакомы. А есть такие люди, которые знают ее очень хорошо, потому что она, скажем, была предметом их научного интереса, когда они учились в ВУЗе. И такие люди, хотя бы и пришедшие из благих побуждений, хотя бы из желания получить оглашение и воцерковиться, они в какой-то момент раскрываются, и все свои старые наработки, стереотипы, все свои вопрошания, может быть, даже очень критичные по отношению к той же Библии или церковной истории, они могут начать высказывать. И здесь, как бы я ни старался в постепенности и избирательности материала, я могу услышать те вопросы, которые бы я не хотел обсуждать с людьми на этих занятиях. О чем эти вопросы? Скажем, о истории церкви. Продолжение ли это библейской истории? Святая ли эта история? Или она исполнена человеческих падений, греха? Вот. Или, например, разговор о тех вещах, когда мы могли бы вспомнить советские времена. Скажем, крестовые походы, инквизиция — это все то, что ставилось церкви в вину. Ведь эти вопросы тоже могут прозвучать. И, конечно, катехизатор должен уметь на них ответить. Наконец, личная жизнь священнослужителей, тех, кто проповедует. Вот. Отчасти об этом мы уже с вами говорили в теме исповеди. Но все-таки мне кажется, что с какого-то момента вот в этой постепенности оглашения, в постепенности воцерковления катехизатор должен все-таки исполниться дерзновения, вот, духовной честности и в случае, если ему будут заданы эти вопросы, поговорить на чистоту, чтобы не было убеждения у тех, кого он воцерковляет, что они входят в какое-то стерильное нравственное пространство. Вот тем острее будет боль, когда они, уже будучи церковными людьми, обожгутся о чью-то человеческую моральную нечистоплотность. Вот чтобы этого не было, людей стоит заранее предупредить о том, что церковь, в которую мы их вводим, не является безгрешной. Но у нее есть опыт борьбы с грехом. И в меру этой борьбы мы приобщаемся либо к тем, кто спасается, вот, либо к тем, кто погибает. И все это на дворах церковных. Вот, мне кажется, это стоит иметь в виду. А что касается избирательности материала, то когда, по слову блаженного Августина и самого Священного Писания, я избираю какие-то наиболее влияющие на души людей сюжеты, я должен быть готов к тому, что в круге моих слушателей окажется какой-то человек, который Священное Писание знает, может быть, не хуже меня. И у него масса вопросов. И он начнет их задавать. И тогда одно из двух. Либо я прошу тайм-аут, Вот, готовлюсь и беседую с этим человеком отдельно. Или если это интересно всей группе, то тогда, подготовившись, говорю для них, для всех. Вот. Либо, если я понимаю, что вопросы носят провокационный характер, я все-таки предполагаю возможность поговорить с этим человеком отдельно. Вот. А в самой группе сказать о том, что, вы знаете, остальные слушатели все-таки пока что не готовы к тому, что мы с вами будем это обсуждать. Вот. И это тоже надо допускать. На катехизации могут оказаться больные люди, могут оказаться люди агрессивные. И здесь нужно уметь себя правильно повести, чтобы не разрушить тот плод, который уже созрел, для тех, кто готов его был воспринять. И в то же время такого человека либо адаптировать, вот, либо отсечь, если он не хочет быть адаптирован. Вот бывает такое, когда человеку в катехизации отказывается, потому что он пришел не воцерковляться, вот, не слушать, а поучать и, в общем-то, разрушать все то, что совершается на занятиях. И вот в связи с этим я хотел бы сегодня поговорить о том, что может произойти во время катехизации в связи со Священным Писанием, на которое мы опираемся, в общем-то, как на главное свидетельство божественной истины. Почему? Потому что, повторяю, если человек сам прочел Библию, то у него может возникнуть не чувство радости, а недоумение, а иногда и отвращение, особенно если он начал с Ветхого Завета и попал на какие-нибудь ветхозаветные жестокости. Тогда, пожалуй, он интуитивно, несущий в себе все-таки наследие христианской цивилизации, скажет, что это за Бог такой. Вот. Но, как правило, люди все-таки начинают не с Ветхого Завета, потому что он сложен, а самое главное, первые главы книги Бытия, они все-таки не несут на себе каких-то сложных для восприятия сюжетов. Вот, как правило, все-таки вопросы возникают у людей в связи с Евангелием. И, как нам, христианам, кажется, евангельская история вполне прозрачна, вот, чрезвычайно человеколюбива. Вот. И нас, на первый взгляд, ничего не может смутить в вопрошаниях светских людей, которые вот пришли побеседовать на евангельские сюжеты. Но это только кажется. Может быть, от того, что мы не привыкли читать Евангелие самостоятельно, а выслушиваем его только в церкви в качестве богослужебных чтений. Вот. Это тоже неплохо. Слышать Священное Писание на богослужении очень правильно, разумно, духовно назидательно. Но церковь таким образом составляла лекционарий, в том числе и в те времена, когда была масса оглашенных, потому что чтение Священного Писания — это как раз-таки составляющая литургии оглашаемых. То есть тех людей, которые еще не крещены, но уже к какой-то части богослужения могут быть приобщены. Так вот, эти самые лекционарии, особенно воскресные, составлены таким образом, что они очень интересны, очень назидательны, в чем-то сложны, но все-таки это не те тексты, которые могли бы человека как-то оттолкнуть или соблазнить, или напугать, вот, за исключением, пожалуй, нескольких сюжетов. И вот сегодня я на эти темы с вами бы хотел поговорить. Какие, например, сюжеты могут оказаться для неумеющего принять Библию в контексте христианской традиции, во всем объеме предания, какие сюжеты евангельского повествования могут оказаться соблазнительны? Ну вот, предложу вам несколько таких текстов в сегодняшних наших беседах. И, пожалуй, начнем мы с очень сложного места в Евангелии от Матфея в 15 главе. Это так называемая беседа Христа с Сирофеникиянкой или с женщиной, которая живет в пределах Тирских и Сидонских, то есть на традиционно ханаанской территории. Итак, читаю по Евангелию от Матфея 15 глава, с 21 стиха. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросать псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, «Да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Вот это повествование. Конечно, люди, которые уже пришли к Богу, пришли трепетно, с таким, знаете, величайшим благоговением. Они настраивают себя на очень простой принцип. «Я чего-то не понимаю, но это не значит, что мое непонимание имеет для этого какие-то духовные основания. Это мой грех, это моя вина. Вот я верю своему Богу, поэтому если мне что-то непонятно, это не значит, что непонятно церкви, и в конечном итоге на все вопросы я получу ответ в Царстве Небесном. А сейчас я просто должен это перелистнуть или попытаться истолковать устами святых отцов». Ну вот, давайте от этого очень благочестивого подхода постараемся дистанцироваться и все-таки быть честным перед своей собственной совестью. О чем этот рассказ? Этот рассказ о том, как нечеловеколюбиво поначалу поступил Господь наш Иисус Христос. Ведь, в общем-то, вся наша вера, и об этом мы с вами в предшествующих наших передачах много раз говорили, основана на откровении о Боге любви. Когда мы рассуждали на тему отцовства Бога, помните, пересказывая притчу о блудном сыне, я сказал, что именно потому христианство другое, что это не путь культуры, вот, это не путь снизу вверх, некие догадки о Боге, а это вторжение в культуру, это путь сверху вниз, причем вторжение такой мощи, такой красоты, а главное, если хотите, такой нежности, на которое ни одна человеческая религия не была способна. Потому что мы видим, что Бог входит в этот мир как любовь. Любовь безграничная, жертвенная, жертвующая, постоянно умирающая за грехи человека. Вот. Поэтому, собственно говоря, это откровение, оно предполагает совершенно определенный тип взаимоотношений между душой и ее Творцом. И, как кажется, в Евангелии таких примеров очень много. Но вот мы сталкиваемся с ситуацией. Некая женщина, пока что ее происхождение оставим в покое. Вот возьмем ее как абстрактного человека. Подходит к этому проповеднику, за которым идут толпы людей, к этому праведнику. Вот, собственно говоря, она не собирала справок. Вот кто он, откуда, что проповедует, во имя чего исцеляет. У нее беда. И мы можем представить это, ну, по аналогии с тем, что мы сейчас видим по телевизору. Какой-нибудь оползень. И вот рухнул дом, и под обломками, скажем, осталось полсемьи. Вот, может быть, муж в завале и дети. И женщина, обезумевшая от горя, пытается там руками разгрести эти булыжники, этот бетон, с тем, чтобы достать своих любимых. А они еще голос какой-то подают. И она понимает, что ни своими ногтями, ни своими пальцами, этими немощными усилиями ей этих бетонных плит не сдвинуть. И вот весь ее ужас, все ее отчаяние фиксирует кинокамера. И мы можем представить, как это происходит в действительности. Или там, скажем, операция какая-то. Ребенок умирает. Вот, а операция дорогостоящая. И нужно найти срочно денег. И вот ребенок в больнице, или, может быть, даже на руках, и эта женщина бегает по депутатам, вот, по собесам, по каким-то там организациям, пытается все-таки собрать нужную сумму с тем, чтобы возлюбленное чадо прооперировали. Мы можем представить состояние матери, которая отчаялась, но при этом ее отчаяние продиктовано любовью. Она не готова к тому, чтобы расстаться со своим ребенком, не готова махнуть на него. Конечно, в древнем мире отношения были проще, и смертность детская была велика, поэтому какие-то мировоззренческие парадигмы могли быть выстроены таким образом, что помер Максим, ну и Бог с ним, да, другой родится. Но этот евангельский сюжет говорит нам совсем о другом типе. Вот. Все-таки о таком человеческом феномене, который был богат любовью, несмотря на то, что это была глубокая древность. Но я думаю, что мы продолжим об этом в следующий раз, потому что наше время истекло. А пока что интригую вас, уважаемые радиослушатели. Как это так? Христос, который так любит, Христос, который через некоторое время пойдет на крест для того, чтобы каждый человек имел возможность наследовать жизнь вечную, так жестко отвечает этой несчастной женщине. До новых встреч. Всего доброго. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев.